Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на правильную волну. В нашем случае правильная волна – это 648 АМ, 105,9 FM. Ищите нас на этой отметке на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Заходите, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы вещаем на нашей странице в Facebook, на нашем канале в YouTube. Заходите, присоединяйтесь, подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Там же вы можете комментировать происходящее. Стараемся читать все ваши комментарии. Обязательно зачитаем наиболее актуальные, интересные комментарии и вопросы. Но я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность сделать это самостоятельно в нашем эфире. Достаточно для этого к нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, информационное меню сегодняшнего утра у нас следующее. Совет Европы продлил экономические санкции против России. Об этом в блоке новостей. В России увеличивают сроки федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Об этом поговорим в центральной теме, в центральной части нашей программы. А также поговорим, как проходит голосование по поправкам в Российскую Конституцию. Об этом в завершающей части эфира.
Новости.
Совет Европы продлил экономические санкции против России до 31 января 2021 года, поскольку не достигнута полная имплементация Минских соглашений, а бои на Донбассе не остановились. Об этом сообщает Радио Свобода. Санкции впервые ввели в июле 2014 года из-за поддержки России боевиков в Донецкой и Луганской областях. С тех пор санкции, которые в основном поражают российскую финансовую, энергетическую и оборонную индустрии, продолжают каждые 6 месяцев. По данным ООН, с марта 2014 года до 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 13 тысяч человек.
Важные события.
Представители Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии призвали мировое сообщество продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана. Они подчеркнули, что в противном случае Тегеран сможет и дальше вооружать своих марионеток и дестабилизировать Ближний Восток. Об этом сообщает «Голос Америки». Срок действия эмбарго должен истечь в октябре в соответствии с Международным ядерным соглашением от 2015 года. Вопрос о том, нужно ли продлевать эмбарго, предстоит решить Совету Безопасности ООН. А обладающие правом вето Россия и Китай дали понять, что выступают против такого шага. Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук подчеркнул, что снятие запрета лишь прибавит Тегерану смелости, усилит нестабильность и вызовет региональную гонку вооружений. По словам министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра, в воскресенье была перехвачена партия иранского оружия, предназначенного для движения Хути в Йемене, которое поддерживает Тегеран. Эр-Рияд заявляет, что оружие используется Хути для совершения атак на саудовские города. Иран отрицает, что снабжает оружием группировки на Ближнем Востоке и возлагает вину за региональную напряженность на Соединенные Штаты и их союзников в Персидском заливе.
Новости.
Грузинский парламент 29 июня завершил процесс конституционных изменений. Как пишет Радио Свобода, парламент проголосовал в третьем завершающем чтении за поправки в основной закон о переходе на преимущественно пропорциональную систему выборов. Об этом пишет Радио Свобода. За реформу, согласно которой на октябрьских парламентских выборах 120 депутатов будут избраны по партийным спискам и еще 30 в мажоритарных округах, проголосовали 117 членов парламента. Трое высказались против. против. Оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили, а также Европейская Грузия, солидарно бойкотировали решающее заседание в знак протеста против отказа Генеральной прокуратуры изменить меру пресечения совладельцу оппозиционной телекомпании «Главный канал» Георгию Руруа. Он обвиняется в незаконном хранении оружия. Оппозиция называет Руруа политзаключенным. Реформа Конституции считается исторической, поскольку за весь период независимости страны лишь половина членов парламента избиралась по партийным спискам, а вторая половина в одномандатных округах. Увеличение числа депутатов, избранных по пропорциональной системе, наряду с понижением проходного барьера до 1%, должно способствовать формированию в Грузии более плюралистической политической системы и многопартийного парламента. Именно поэтому конституционную реформу активно поддержали западные государства, развивающие партнерские отношения с Грузией.
Крымчане имеют право знать.
Член Общественной палаты России от Севастополя Наталья Кирюхина утверждает, что получила сообщение с угрозами физической расправы по телефону. Она также сообщила, что считает, что эти угрозы связаны с ее работой по наблюдению за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. Кирюхина обратилась к российским правоохранителям. Эту ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая назвала этот случай серьезным инцидентом. Она подала заявление на имя начальника управления МВД России по Севастополю. 25 июня в России и аннексированном ею Крыму началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и оставаться у власти теоретически до 2036 года. В Крыму людей призывают участвовать в голосовании любыми способами. Российские власти острова организовывают выездные голосования по поправкам в Конституцию для жителей сельской местности. Объявления об этом размещаются в селах Крыма.
Новость.
Российский избирком Крыма отрицает, что арестованного фигуранта третьего бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сейтумера Сейтумерова в психбольнице принуждали голосовать за путинские поправки. Об этом провластному сайту «Крым-Информ» сказал глава российского избиркома Крыма Михаил Малышев. В то же время замглавы российского избиркома Крыма Инна Гузеева утверждает, что все дело в том, что в психбольнице, в которой находится Сейтумеров, образован участок для голосования людей в местах временного пребывания и сказала, что таких участков всего 37. Далее цитата. «Для того, чтобы люди, которые находятся в этой больнице, являются дееспособными гражданами, обладают правом принимать участие в данном голосовании и смогли реализовать свое право, был образован специальный участок. По законодательству руководители должны составить списки всех, кто в них находится, что и было сделано администрацией психиатрической больницы». Конец цитаты. По словам Гузеевой, политзаключенному предложили подать заявление, и такие предложения сделали всем пациентам больницы. Публичных комментариев руководства больницы по данному поводу все еще нет. Напомним, адвокат Эдем Семидляев сообщил, что Сейтумера Сейтумерова 25 июня доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу Симферополя, и на вторые сутки ему предложили принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию России. Адвокат сообщил, что Сейтумер Сейтумеров отказался от участия в голосовании, с чем сотрудники больницы не соглашались и настаивали на том, чтобы арестованный переписал заявление.
Важные события.
Суд в Крыму отклонил апелляционные жалобы на приговоры фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир Акима Бекирова и Асана Яникова. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Уточняется, что на судебном заседании огласили только резолютивную часть. Само решение с мотивировочной частью адвокатам отправят по почте. По словам адвоката Сияра Панича, Аким Бекиров передавал приветствие всем, кто его поддерживает, и сказал, что он получает большое количество писем со словами поддержки.
Жалобы есть по режиму содержания. Это отсутствие качественной питьевой воды в условиях жары, тем более сейчас. Сейчас он мне говорил о том, что очень душно в этих помещениях, вентиляция отсутствует, как в камере, так и вот в том помещении, из которого была видеоконференц-связь.
27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Эдем Яячиков исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.
Новости.
Сертификация и поставки российского пассажирского самолета МС-21 отложены до середины 2021 года. Европейская сертификация до середины 2022 года. До этого времени самолет нельзя будет использовать на международных линиях. Ранее предполагалось, что уже в начале следующего года самолет начнет поставляться Аэрофлоту. Срыв сроков сертификации произошел из-за санкций против России и коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода. О срыве сроков сертификации самолета сообщил в интервью газете «Ведомости» российский министр промышленности Денис Мантуров. Он назвал причиной пандемию коронавируса. Среднемагистральный МС-21 – это главный гражданский проект российской авиапромышленности. Ранее его поставки уже переносились на год из-за санкций. Газета «Коммерсант» писала, что из-за запрета на продажу композитных материалов в Россию серийное производство может быть отложено на 5 лет. «Ведомости» писали, что санкции отложили и процесс сертификации.
Новости.
В аннексированном Крыму 29 июня начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Об этом в прямом эфире объявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
У нас сегодня знаковое событие. Мы сегодня запускаем очередную ветку с Ивановского водозабора Сакского района. То есть запускаем для обеспечения города Симферополя питьевой водой. 25 тысяч кубометров ориентировочного, Викторович, по вашему докладу мы видели, что будет получать город Симферополь. Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов, соответственно. Ну и вода будет накапливаться в партизанском водохранилище. У нас будет расти запас. То есть уверен, что теперь с каждым днем у нас будет ситуация все больше стабилизироваться.
Как пояснил участвовавший в том же мероприятии руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, ведется откачка артезианской воды. При этом Сергей Аксенов заверил, что никакой экологической угрозы это не несет. Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма подконтрольной России Дмитрий Черняев сообщил, что к Симферополю прокладывают еще один водовод. Председатель российского правительства Крыма Юрий Гаценюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках Днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
Новости.
С 10 июля анонсируется возобновление перевозок пассажиров из Краснодарского края соседней России, в аннексированный Крым и обратно по единому билету. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция». При этом уточняется, что продажа билетов стартует с 1 июля. Напомним, 30 января 2019 года стартовали продажи единых билетов из России в аннексированный ею Крым и в обратном направлении. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей 16 мая 2018 года. Железнодорожная часть моста пока не достроена. Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через переправу и мост запрещен и квалифицируется как нарушение порядка пересечения въезда на оккупированную территорию или выезд с нее.
Новости.
В аэропорту Симферополя в июле планируют обслуживать 2684 рейса из Москвы, что в почти 5 раз превысит показатели первого месяца лета. Об этом сообщают в дирекции Крымского аэропорта. По данным пресс-службы, в июле полеты из аэропорта Симферополя в московском направлении будут выполнять 10 авиакомпаний. Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Руслайн» возобновила полеты в аэропорт Симферополь из российских Курска и Брянска. Подконтрольный российскому министерству курортов и туризма Крыма Турпортал утверждал, что спрос на перелеты на полуостров из соседней России, цитата, «стремительно восстанавливается после ограничений из-за коронавируса». В аэропорту Симферополя сообщили о том, что из-за пандемии коронавируса за май 2020 года пассажиропоток сократился более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Новости.
Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко собирается участвовать в довыборах подконтрольной России парламент Крыма. Об этом сообщается на сайте местного избиркома. Согласно опубликованной информации, кандидатура Маленко выдвинута по гвардейскому одномандатному избирательному округу номер 19 Симферопольского района. Довыборы по этому округу назначены на 13 сентября текущего года из-за перехода одного из подконтрольных Кремлю депутатов Диониса Александрова на должность нового главы администрации Симферопольского района. Кроме Маленко, по данному округу выдвинут еще один человек – Владислав Бондарев. Наталья Маленко занимала должность российского главы администрации Симферополя с декабря 2018 года по сентябрь 2019. С 2014 по 2018 годы Маленко была депутатом в парламенте Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольной России председатель правительства Крыма Юрий Гаценюк отправил в отставку замминистра здравоохранения Николая Деркача. Соответствующее распоряжение 29 июня опубликовано на правительственном портале. В документе указывается, что Деркач покидает свою должность по собственной инициативе с 6 июля. Публичные комментарии самого замминистра относительно причины ухода с должности отсутствуют. По данным провластного сайта Крым-Информ, Деркач курировал вопросы лекарственного обеспечения и работу медицинских организаций первичного звена.
Новости.
И новости погоды. Во вторник в Крыму ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает местный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер шквалистый при грозах. Температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура до 29 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер шквалистый. Температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. В Керчи переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, порывы ветра, температура воздуха до 32 градусов. Это все новости на текущую минуту. Вот уже 8.17 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, что происходит с федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Ее предлагают еще раз продолжить, да, уже до 2024 года. И, конечно же, увеличить объем финансирования этой целевой программы. Поговорим о том, как она выполняется, почему постоянно корректируется эта федеральная целевая программа буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин несет дежурство у микрофона. Да, вот выдохнуть получилось после выпуска новостей. Ну что ж, переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, что происходит с федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Напомню, что изначально она была принята в 2014 году и была рассчитана до 2020 года, но с тех пор она несколько раз менялась, да, и теперь мы говорим об очередных изменениях, которые вполне вероятно будут приняты российским правительством. Итак, тема выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя едва ли не потеснила в крымском информационном пространстве тему борьбы с коронавирусом. Во всяком случае, вместо онлайн-совещаний по борьбе с пандемией COVID-19 Сергей Аксенов с начала июня проводит совещание по борьбе с долгостроями уже в рамках федеральной целевой программы. Такая смена информационных приоритетов произошла незадолго до того, как как российский вице-премьер Марат Хуснуллин, которого СМИ называют куратором ФЦП по Крыму и Севастополю, сообщил, что собирается с ревизией в Крым. Хуснуллин анонсировал свою поездку на полуостров еще 14 июня, сообщив, что она состоится в течение ближайших 2 недель. Эти сроки уже прошли. Репортажи о визите Хуснуллина на объекты ФЦП мы пока не видели, но видели характерные новости. Министерство экономического развития России внесло в правительство Российской Федерации предложение о продлении федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2024 года. Финансирование тоже увеличивается практически на треть. Проект предусматривает рост бюджета ФЦП на 295,5 миллиардов. Вот таким образом, федеральная целевая программа, которая изначально принималась на срок от 2014 до 2020 года, растянулась еще на 4 года, да, теперь не 6, а 10 лет эта программа должна длиться. Сумма средств, которые должны быть освоены за период работы ФЦП, тоже изменилась. В 2014 году называлась сумма порядка 700 миллиардов рублей. Нынешняя общая стоимость ФЦП составила 1 триллион 256 миллиардов рублей. Увеличилось и количество объектов, которые вошли в рамки ФЦП. Российская газета приводит интервью с директором дирекции по управлению федеральной целевой программы Андреем Никитченко, и он говорит, что в целом с 2015 года эта программа корректировалась 15 раз, как минимум, и он говорит о том, что вот новый проект программы предусматривает включение 13 новых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дороги Белогорск-Приветная и обход Симферополя на участке Донское-Перевальное. Также будут включены более 30 объектов водоснабжения и водоотведения в Крыму. В Севастополе добавляются объекты по поручению российского президента. Это кадетский корпус Следственного комитета, корпус больницы номер 4, первый этап дождевой канализации, газопровод на северной стороне и важное мероприятие, сформулированное дирекцией, вот так говорит Андрей Никитченко, разработка градостроительного и инвестиционного обоснования для комплексной застройки Севастополя в целях строительства служебного жилья. Ну вот, поговорим мы о том, как изменяется федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя, нормально ли это явление для национальных проектов. Да, мы знаем, что вот эта федеральная целевая программа, она входит в их число. Поговорим мы об этом с Василием Колташовым, директором Центра политэкономических исследований Российского института нового общества. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов по вашему мнению, насколько характерно вообще для национальных проектов, которые реализуются правительством России, вот такое пересмотрение постоянных сроков и объем средств, которые тратятся на эти национальные проекты, да, если мы говорим сейчас о федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя.
Давайте начнем с того, что Крым является все-таки регионом особо значимым для Российской Федерации. И, во-вторых, с того, что все программы, которые в России принимались до обвала экономики, мировой экономики в марте этого года и до изменений в составе правительства, то есть до формирования нового кабинета и принятия решения о поправках в Конституцию, это были, так сказать, две разных истории. То есть у нас сейчас начинается новая история национальных проектов. И скорее правильно будет говорить не то, что Крым с финансированием его программ по Крыму выходит за рамки там нацпроектов. Скорее нужно говорить о том, что рамки национальных проектов меняются. То есть если раньше это было что-то в значительной мере отражавшее прежние просто бюджетные статьи, и так красиво было обозначено как национальные проекты, то теперь значение самих этих проектов будет меняться. И значение и в экономическом смысле, и в бюджетном смысле, и сроки выполнения, ну и суммы, естественно, тоже. На это указывает хотя бы тот факт, что это необходимо, поскольку нацпроекты вовсе не оказались каким-то таким антикризисным мощным инструментом в 2019 году. То есть нацпроекты в 2019 году были, а экономический рост замедлялся. Поэтому сейчас политика будет другой. Наконец, что же эта политика еще будет включать? Она будет включать гораздо больше протекционизма, в том числе и протекционизма туристического. И Крым в этом плане должен улучшиться качественно. В 2016 году мне выпала честь вести конференцию по инвестициям в Крыму. И, значит, эта конференция была организована журналом «Мужская работа» и местными предпринимателями, инвесторами и в сельском хозяйстве, и в гостиничном бизнесе, и в ресторанах, в разных сферах. Значит, самое важное, что я здесь хочу сказать, это то впечатление, которое на меня произвели крымские объекты, инфраструктура. Владычество Украины оказало очень дурное влияние на Крым, все развалено, все безобразно, здания какие-то там обшарпанные, разноплановые, везде пыль, грязь, разбитые дороги, застройка хаотичная, с земельным фондом хаос. Сейчас многие эти проблемы уже решены, по крайней мере, по земле, по земельным участкам, там продолжается эта история. Но решение этого вопроса. Но дело в том, что Крым нуждается в том, чтобы быть гораздо лучше и привлекательнее. И это связано не только с тем, что там Крым нужно любить, не нужно любить, а с тем, что российский турист просто часто не понимает, почему такой ценник, и такой сервис, и такая инфраструктура и среда. То есть особенно московский турист. Московский турист гораздо более избалован, у него есть деньги, он прекрасно как бы повидал мир, он во многих странах бывал, и когда он оказывается там на не очень хороших пляжах, видит, в общем, не избыток хороших кафе, видит, что там дороги разбиты, наконец, да. Вообще всю эту обстановку, да, вот там в Ялте, например, или в Симферополе, где угодно, да, вот то он задает себе вопрос, а, собственно говоря, что здесь делаю за эти деньги? И вот этот вот очень важный вопрос, он должен получать совершенно другой ответ теперь. И поэтому столь значительные государственные вложения. То есть не только частный бизнес, строя там гостиницы, открывая кафе, рестораны, какие-то развлекательные заведения иного рода, должен здесь отрабатывать. Да? Ну, и это делает, и будет делать. И Крым будет инвестиционно очень и очень еще привлекателен. Там будут сделаны крайне выгодные вложения.
Вот об этом бы хотелось поговорить, потому что, вот вопросы хаотичной застройки, да, то, о чем вы говорили, как бы апеллируя к украинскому наследию. Ну вот 6 лет Россия властвует над Крымским полуостровом фактически, но мы видим, что вопросы хаотичной застройки в Крыму остаются. Я думаю, что это многие наши радиослушатели могут подтвердить, но это вопрос дискуссионный. Давайте все-таки вернемся к обсуждению федеральной целевой программы. Если я не ошибаюсь, вы можете меня поправить, если вдруг я ошибусь, что философия вообще реализации этой федеральной целевой программы – это создать условия для региона, для того, чтобы он не был больше дотационным, а начал сам зарабатывать на себя деньги, да, для того, чтобы вот это ФЦП реализуется, для того, чтобы, грубо говоря, вот частные инвесторы тоже могли прийти в Крым, для них этот регион был привлекательным и так далее. Вы говорили о том, что вы проводили инвестиционный форум. Расскажите о том, есть ли этот эффект? Намерены ли сегодня частные компании, частный бизнес вкладывать свои инвестиции в Крым?
Ну, конечно, намерены. Крым будет очень и очень перспективен в том смысле, что российские туристы поедут вот сейчас, этим летом, в Крым гораздо больше, чем за границу. Неизвестно, откроется ли Турция. Просто неизвестно. То есть Россия для иностранных туристов потихоньку открывается, но российские туристы поехать не смогут.
Поэтому... Это туристы, а инвесторы?
Ну, инвесторы будут вкладывать. Но в Крыму, ведь, понимаете, то есть я сейчас не знаю деталей, как с отелями, да, вот, но в тот период сказывалась вот какая история. На момент 2016 года это полный хаос с земельными участками. Полнейший хаос. Но я так понимаю, что это типично вообще для Украины, не иметь никакого реестра, иметь совершенно...
В Украине есть единый государственный кадастр, который есть в открытом доступе, точно так же, как и в России. Вы можете зайти и убедиться в этом.
Прекрасно.
Да.
Прекрасно.
Я скажу. Есть другое явление, которое в Крыму наблюдаю с 2014 года. Вот на момент 2014 года там осталось очень много бланков. которые вот сейчас всплывают. Мы не так давно в нашем эфире поднимали тему застройки Карадагского заповедника, и вот там каким-то образом оказались разрешения на застройку, да, всплыли, о которых ничего не знали до 2014 года. Мы отошли далеко от этой темы, давайте по ФЦП.
Да, значит, со всем этим будут еще, конечно, разбираться, потому что вопрос очень серьезный, поскольку не всегда понятно, кому что принадлежит, и это проблема для инвесторов. Вот это если говорить про инвесторов. То есть построить отель в Крыму на момент 2016 года, это было дело непростым, в том смысле, что нужно было, насколько я понимаю, да, вот из этих вот как бы всех бесед, местным чиновникам просто помогать, да, как-то материально. И они в этом случае закрывали глаза на вашу застройку, которая могла быть выглядеть просто незаконной. А потом уже по суду, по постфактум принятия объектов. И вот эта ситуация, она, на мой взгляд, должна измениться, изменилась во многом уже, да, то есть люди могут вести за эти годы более, как бы, более спокойно бизнес и спокойно строить новые объекты. Но мне не нравятся сами типы объектов, которые там построены, отели, я имею в виду, что они очень высокие, они неприземленные, такие вот как башни торчащие, да, это, на мой взгляд, не очень правильно, мне гораздо приятнее было бы видеть там гостиницы, которые были бы невысокими, да, но это уже отдельный вопрос, как это в Крыму вообще все сделать, поэтому вот относительно программы, думаю, что подход к программе изменился, вот вы об этом спрашивали, и теперь она не должна только вывести на самофинансирование, вполне возможно, что Крым в ближайшие вот посткризисные годы, не обязательно в этом году, да, в этом году все-таки там полгода не было, ну полсезона сейчас уже не было сезона туристического, не было туристов, но он выйдет на самофинансирование. Другое дело, что сам Крым при этом очень серьезно должен измениться. И были проблемы с адаптацией к российским практикам, да, вот правовым, просто потому что, ну, в России это воспринимается как чиновники, многие работали просто по украинским моделям. То есть в России все гораздо строже. В России государство ощущается гораздо сильнее, чем на Украине. И оно гораздо более упорядоченно работает. Несравнимо более упорядоченно. Оно просто не символически присутствует, а реально. И не означает, что все идеально, да, но это так. И в этом смысле, конечно, в Крыму должна бюрократия начать работать вот как, ну, как это Москва видит идеальным сейчас. А с другой стороны, объекты должны создать новое качество инфраструктуры. И вот в этом случае Крым сможет принимать больший поток туристов. Я не уверен, что иностранных туристов сейчас, да, по крайней мере, из Евросоюза. Но вполне возможно, что часть иностранных туристов будет заезжать в Крым совершенно спокойно. Потому что если там будет улучшена инфраструктура, а, собственно говоря, национальные проекты направлены во многом на это, а сейчас это еще и антикризисные планы, я хочу подчеркнуть этот момент, да, потому что сейчас это принципиально важная стратегия для перезапуска экономики. Первой статьей в плане антикризисной Мишустина стоит инфраструктурное строительство. Но одновременно с этим, кстати говоря, в России удешевляется ипотека. 4,5% ключевая ставка, 6,5% льготная ипотека будет теперь. И это также должно стимулировать продажи недвижимости в Крыму. Ну вот эти моменты расширения инфраструктурных вложений, ну, и расширения просто фронта этих работ, о чем вы, кстати, говорили в начале программы, и с другой стороны, стимулирование продаж недвижимости, ну и, в общем-то, частных инвестиций в Крым. Вот это все то, что будет, я думаю, способствовать процветанию просто полуострова.
Вот об этом я хотел у вас спросить. Я хотел бы вернуться к интервью, которое дал Андрей Никитченко, это директор дирекции ФЦП, в интервью «Российской газете». Да, вот он здесь говорит о рисках, о том, чего опасаются в дирекции после завершения федерального федеральной целевой программы, о том, как раз речь идет о том, что ФЦП должна стать импульсом для дальнейшего развития региона. И вот что он говорит. По прошествии первого этапа программы, когда самые горящие вопросы решены, мы понимаем, что помимо возможностей, открывающихся благодаря ФЦП, есть и риски периода после ее окончания. И основной риск для региона – попасть в ловушку дотационности в случае, если расходы на поддержание построенной инфраструктуры вырастут, а доходы их не покроют. И вот в связи с этим хочется ваше мнение узнать. Не кажется ли вам, что вот бесконечное продление ФЦП и расширение ее объемов – это и есть вот вход в ту самую ловушку дотационности, что не могут оставить регион без этих дотаций, которые должны были бы закончиться в 2020 году?
Ну, понимаете, я специально писал, что резко изменились условия, но что касается дотационности, я бы сказал, что нет, это не ловушка дотационности, это способ, как получить дотации, не попадая в ловушку дотационности. Здесь существует серьезная проблема с распределением налогов в Российской Федерации, потому что и дело не в том, что центр забирает достаточно много, да, дело в том, что в регионах, конечно, во многом в это дело, да, то, что центр распоряжается большими суммами, правда, не факт, что региональные элиты эффективно использовали бы эти деньги, в том смысле, что что-то бы дошло до людей, это абсолютно не факт, да, но дело в том, что необходимо, чтобы налоги распределялись в России, в принципе, по-другому. То есть нужна налоговая реформа. И собирались, и распределялись несколько иначе. Это касается...
То есть Крым слишком много налогов в Москву отдает? Вы это хотите сказать?
Нет, Крым не в этом дело. Это касается налогов на доходы предприятий. И на доходы физических лиц. То есть вот эти налоги должны распределяться более равномерно по регионам. А Крым будет получать и далее особый режим, и вот это как бы не ловушка дотационности. То есть он, не попадая формально в ловушку дотационности, будет получать дотации на развитие инфраструктуры. И развитие инфраструктуры в Крыму будет в значительной мере в как раз приоритетной группе. То есть вот есть целый ряд зон, где сейчас в России крайне интенсивно занимаются инфраструктурой. Это касается, например, Приморья, портов Приморья. Это касается Ленинградской области, опять же, портовая и коммуникационная вся система, транспортная, что, кстати, привело уже к коллапсу Прибалтийских портов. Крым будет находиться вот как раз в режиме такого же особого режима, особых инвестиций, потому что, в принципе, он имеет объективный потенциал. Таким образом, получится, что государство будет тратить больше. И это вот мы видим, что до 2024 года будут эти деньги на специальную программу по инфраструктуре во многом. А доходы будут получать бюджет. То есть все плюсы от там, инвестиций, от притока туристов в реальность новой, улучшенной инфраструктуры, они будут распределяться в пользу бюджета региона. Вот так. То есть формально не будет ловушки, хотя в реальности дотации будут.
Я понял вас.
Это не форма дотации, это форма особых вложений государственных.
Угу. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Российского института нового общества. Мы продолжаем эфир. Я поздороваюсь с нашим следующим собеседником. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел начать наш разговор с того, чтобы мы послушали вот одну аудиозапись. Вот сейчас это история одного из объектов, который реализуется в рамках федеральной целевой программы. Очень хорошо я знаю эту проблему. Речь идет о водоснабжении поселка Эльтиген. Его еще знают как Героевское. Это под Керчью, фактически в городской черте города Керчь. Там с конца 90-х, начало 2000-х нет воды, потому что был распилен на металлолом водовод, и водовод и канализация. Вот были обещаны жителям Эльтигена как до российской аннексии, да, его обещали восстановить, так и во времена этой аннексии. Местные жители даже выкладывали в дни приезда Путина в Крым в поле камнями воззвание о помощи, да, там «Путин, помоги Героевке», по-моему, так было написано. Российская администрация Керчи заявляла, что проектная документация сетей водоснабжения в Эльтигене будет готова. В 2016 году воду и газ должны были провести туда фактически в 2018 году. И на этот счет есть распоряжение даже Владимира Путина, наверное, услышал он местных жителей. Но теперь давайте перенесемся в наши дни, узнаем, как поживает водопровод, который давно должны были сдать в эксплуатацию. Итак, фрагмент совещания по строительной отрасли Крыма 25 июня. Докладывает Михаил Храмов, российский министр строительства Крыма. Принимает этот доклад Сергей Аксенов. Три минутки буквально, давайте послушаем.
По водоснабжению Героевского заказчиком проектно-сметной документации была администрация города Керчи. Проектная документация передана государственному заказчику Инвестстрой, проанализирована, и имеется необходимость откорректировать проектную документацию. В июле месяце Минстроем будут доведены средства на корректировку проектной документации. В июле, в конце июля, Инвестстроем будет заключен государственный контракт на корректировку с сроками завершения корректировки декабрь текущего года. В январе 2021 года планируем заключить государственный контракт на строительно-монтажные работы. По канализации Героевского заказчиком проектно-сметной документации также была администрация города Керчи. В настоящее время документация заказчику не передана, так как корректируется. Происходит завершение разработки проектно-сметной документации. С вашего разрешения...
Вот как эта корректировка? Кто вникал, в детали? Да какая разница, что в городе Керчь, что была администрация заказчиком? Я ж прошу, вникайте всегда в детали. В чем причина задержки в данном случае? Корректировка, когда начинаем разбираться в деталях, в чем она там состоит? А цвет меняют там стенки, я не знаю, там просто, или цвет потолка. Коллеги, давайте я даже, опять же таки, не собираюсь там вообще слушать там вот такие сроки, месяцы там корректировки, полугодия там, просто не интересует. Конкретно докладывайте по каждой ситуации, в деталях разбираясь. Ни одного дня пропуска у вас быть не должно на объекте. Вот просто ничего не интересует. Ко мне приходите, вот когда начинаются эти сроки, сделаем, в начале месяца получим, через месяц, в конце месяца то получим. Коллеги, по часам считайте, коллеги. Все объекты с отставанием идут. И Героевская, там проблемы были с проектированием водоотведения, там уже 2,5 года, то есть как бы это все болтается между небом и землей. Поэтому сегодня мне отдельно докладывайте, Евгений Александрович, хронометраж мне прямо, кто сколько корректирует по времени, какой объем документов в данном случае, что корректирует конкретно. И убедите меня в том, что вам необходимо такое количество времени.
По водоснабжению готов сейчас доложить, что необходимо откорректировать.
Доложите,
Михаил Михайлович. По водоснабжению в сметную документацию не включены затраты по археологии и по разминированию трассы.
Ну, также сколько времени это, Михаил Михайлович, сколько это времени занимает, чтобы включить, когда говорим, что там месяц или сколько? На мой взгляд, это занимает один день. Понятная ситуация, понятная трасса. Трасса понятная, ну, коллеги, так? Понятно. Понятно, на скольких участках необходимо проводить археологические изыскания, на скольких конкретно. Но в чем проблема? То есть, как бы посчитать стоимость, коллеги, расценки все есть сегодня на проведение археологических раскопок.
Да. Так точно. Вышли на место, ногами прошли трассу. Необходимо также корректировать еще и саму трассу. Помимо этого, в проектной документации имеются работы и затраты по устройству железобетонных камер, в сметной документации отсутствует. Поэтому, вот, исходя из необходимости того, что надо выйти на место с разработчиками ДПТ и с проектировщиками и откорректировать трассу, вот такие сроки я и называю.
Итак, это был фрагмент совещания по строительной отрасли Крыма. Обсуждался один из объектов по ФЦП, и даже вот по распоряжению президента России Владимира Путина должны построить водовод в Героевку или Ильтиген в Керчи, но вот мы видим, что уже 2 года вот есть проблемы с документацией, о которых мы слышали, вот как это все решается на совещаниях у Сергея Аксенова. Итак, с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, ну первое, это ваше впечатление от того, что только что слышали, вот по поводу качества администрирования ФЦП, вот на примере одного из объектов этой ФЦП.
Ну, знаете, мне это напомнило мое советское детство, когда смотрел тоже по телевидению бесконечные совещания чиновников о том, как что-то будет углублять, улучшать, ускорять. Вот ничего удивительного нет, Советский Союз. Чиновники пытаются делать вид, что работают, потому что им, в принципе, невыгодно, чтобы что-то быстро делалось. И поэтому и не удивляюсь, что это на 2 года. То есть уровень там, так называемого правительства Крыма, которое руководит строительством в одного из поселка, водопровода. Кстати, они еще как бы вопрос не решили, а водопровод, а что будет с водой? Все-таки проблема в Крыму с водой была и остается там, да, поэтому ничего удивительного нет, и я не удивляюсь, что это будет так, потому что любой государственный аппарат не настроен на то, чтобы быстро решать вопрос, он настроен на то, чтобы усваивать деньги. То есть тут ничего удивительного нет. Я как бы назад в прошлое вернулся. Да.
Ну, давайте теперь поговорим в целом о федеральной целевой программе. Ну, во-первых, да, что можно сказать вот по такой симптоматике, которую мы видим. Сначала эту программу намечали до 2020 года. То есть в текущем году мы уже должны были бы подводить итоги этой федеральной целевой программы по развитию Крыма. Но мы видим, что до 2024 года эта программа растянута, что сумма средств на нее увеличилась, ну, как минимум на 40%, да, почти в два раза. Больше, чем на 40%. Это такую оценку давал начальник дирекции ФЦП. Да? Мы видим, что в два раза практически увеличена стоимость этой федеральной целевой программы. И мы видим, что по графику выполнения этой ФЦП постоянно вот те проектируемые мощности, которые вот выносятся, да, допустим, на текущий год, они постоянно сдвигаются вправо. О чем может нам говорить вот эта симптоматика?
Ну, это обычная работа любого коррумпированного рабочего этого государственного аппарата. Там, да, он не заинтересован в скорейшем прекращении строительства объектов, любого объекта. Потому что если там деньги приходят, их нужно осваивать. А если нечего будет осваивать, то как бы, ну, если быстро завершается объект, то нужно придумывать строительство нового объекта, там, да. Который не факт, что он будет решать проблемы Крыма, но тут главное осваивать деньги. Опять же, полностью Советский Союз, когда главная задача была не в количестве данных объектов, а в осваиваемости бюджета. Поэтому я даже не удивлен. Крым был датируемым регионом, когда в составе Украины. А после аннексии Крыма он остается еще более дотируемым регионом, поскольку из-за санкций, которые введены были против Крыма, экономическая активность была подавлена, и, соответственно, дотации будут расти. Там, да, это будет хронически дотируемый регион, и это понятно. Никакие, тем более, что строительство инфраструктуры, о которой идет речь, там, гостиницы и так далее, это не несут прямой прибыли, это окупаемость на десятилетия в действительности. И то, опять же, глобальный вопрос. А как решается вопрос с поставкой воды, в первую очередь, для финансирования этих объектов? Для России все равно приоритетом остается превращение Крыма в большую военную базу, и все остальное идет по остаточному принципу. И, конечно же, что чем больше бюджет, тем больше будут чиновников его осваивать. Это ничего удивительного нет, это работа любого аппарата.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы о том, что происходит с федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Предложено российскому правительству снова увеличить ее сроки, предложено снова увеличить финансирование. И таким образом она с первоначальным проектом очень сильно, в итоге финальная редакция ФЦП очень сильно разнится. Вместо 6 лет теперь она предполагается на 10 лет, вместо 700 миллиардов, теперь более чем триллион рублей. Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием событий, продолжаем следить за судьбой объектов по ФЦП, тем более, да, таких важных объектов, вот, например, как водоснабжение поселка Героевска. На самом деле важная история, потому что люди живут без водоснабжения уже не первый десяток лет, и вот за тем, как выполняются данные им обещания, тоже мы внимательно следим. Вы можете помогать нам в этом, присылайте нам свои наблюдения. Возможно, вы тоже оказались в такой ситуации, когда вам что-то обещают по программе ФЦП и даже выделяются на нее деньги, но вы этих работ в реальности не видите. Присылайте эту информацию нам, мы поможем с этим разобраться. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и продолжается дискуссия у нас в комментариях к предыдущему эфирному блоку. Вот пишет нам слушатель, ну, очень распространенный комментарий. Вопрошает он, человек с ником Зиоти. Крым Украина датировала, там она что-то строила, а не пилила бюджет и не торговала землей. Крым Украина датировала, да, это правда. Вы можете погуглить самостоятельно, посмотреть размеры дотаций, которые были направлены в бюджет Крыма в разные годы. Вы можете посмотреть те объекты, которые строились, да, на средства государственного бюджета Украины в Автономной Республике Крым. Ну, а те, кто торговали землей, имеется в виду, наверное, коррупционная торговля, да, во всяком случае, не земельные аукционы, которые к 2014 году Украина открыто и прозрачно проводила в Крыму. Если говорить о чиновниках, которые, возможно, там торговали землей, да, по коррупционным схемам, все они остались в Крыму, не переживайте. Мы продолжаем. Итак, мы переходим к третьей части нашей программы. Поговорим о голосовании за обнуление, так это называется в народе. В России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. 1 июля объявлено выходным днем. Для этого голосования в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков. Также 254 участка в 144 странах мира. Об этом сообщает «Настоящее время». С 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области проходит также электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более 1 000 000 человек. Это каждый седьмой избиратель. Подсчет результатов голосования по поправкам начнется после закрытия избирательных участков 1 июля. Голосование по поправкам в Конституцию также проходит и в аннексированном Россией Крыму и Севастополе. Изначально это голосование было запланировано на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. Чтобы минимизировать риск заражения COVID-19, на избирательных участках было принято решение проводить голосование не только в этот день, ну, так поясняется, но и в течение 6 дней до установленной даты. Также все желающие могут проголосовать на дому. Для этого до 21 июня надо было подать заявление. Наблюдатели и независимые эксперты говорят о том, что российские власти в последние недели стремятся повысить явку на этом плебисците. В частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников. Глава российской ЦИК Элла Памфилова, однако, 23 июня сообщила, что к ним поступило лишь 70 жалоб, порядка 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам Конституции с использованием административного ресурса. Я ее процитирую. «Такого минимума у нас никогда не было». Конец цитаты. Голосовать за поправки можно будет только пакетом «за» или «против всех». Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как, цитата, «языка государствообразующего народа». Добавить упоминание Бога в Конституцию и возможность создания федеральных территорий, запретить, цитата, «умалять подвиг защитников Отечества». Всего предложено 206 поправок и уточнений к тексту российской Конституции. В случае принятия этих поправок, которые обнулят президентские сроки Владимира Путина, он сможет избираться и в 2024 году, и в 2030 году, то есть оставаться на своем посту до 2036 года. Как относятся к такой перспективе россияне? Корреспонденты нашего корреспонденты «Настоящего времени» узнали на улицах Москвы. Для начала они предложили людям подсчитать, сколько лет им будет к 2036 году.
Сколько вам в 36-м году будет лет?
54 минус 36. Это будет 14, 18, 82.
А можно посчитать на калькуляторе?
2036? Ну, рассчитать надо.
Надо подумать.
Давайте прикинем.
5.
Но мне не будет столько лет, потому что я не доживу до 36-го года.
Ну вот, несмотря на то, что некоторые респонденты считают, что не доживут до нового максимально возможного правления Путина, они довольны частью его политики.
Вам бы хотелось, чтобы Владимир Путин до 36-го года оставался президентом?
Вы знаете, мне, может быть, и хотелось бы примерно та политика, которую вот он ведет, была бы, но далеко не все. И я вам скажу сразу, что побольше вот надо опрашивать простой народ. Я не знаю, может быть, Путин, может быть, он хочет побить все рекорды Фиделя Кастро, допустим, и прочих людей, которые занимали такой пост на земном шаре. Может, он на такие рекорды идет?
Сколько вам в 2036 году будет лет?
А, вы об этом. Ну, так как я рожден в 2001, то в 2036 мне будет 35 лет. Наверное, это очень весело прожить до 35 при одном лидере.
Я думаю, что столько долго он не сможет быть им по причине своего возраста.
А вам бы хотелось, чтобы до 36 года Владимир Путин оставался президентом России?
Нет, не хочется.
Его уже срок подходит, вы сами тем более видите. Тем более, как народ весь говорит, то, что все его коллеги, его друзья там все себе на карман грабасят. Ну, так оно и есть.
Да я пока не вижу лучшей кандидатуры.
Мне будет 24.
24 года. Скажите, вам бы хотелось, чтобы до 36 года Владимир Путин оставался президентом России?
Нет. Я не хочу об этом говорить на всю аудиторию. Я не знаю, какая у вас аудитория, но все-таки какие разные люди бывают. Вычислят меня еще, мне жить хочется, я еще молодая.
2036, да? Будет мне 34 года.
Хотелось ли бы вам, чтобы Владимир Путин оставался президентом до 36 года?
А как же вы думаете? Это ж наш святой человек, избранный Богом. Конечно, хочу, очень интересно. Ну, а на самом деле, ну, конечно, нет. Менять пора всю эту систему.
Ага, мне тогда было бы 31, мне тогда было бы.
Вы бы хотели, чтобы Владимир Путин оставался президентом до 36 года?
Да, хотел бы.
Объясните, почему?
Ну, мне нравится, в принципе, его политика и как он, как бы, ну, ведет государство, что он, как бы, новое предпринимает, как он, как бы, его развивает. Мне, как бы, это очень сильно меня и мою семью устраивает. Вот, как бы, ну, я бы хотел этого. Вот, как бы.
Меня не посадят? Нет, не хотелось бы. Ну, хватит. Ну, и не стоит. Больше не надо. Он сам говорил, что он, ну, никогда не пойдет на обнуление, но все-таки пошел. И поэтому, как бы, это никому не нравится. И есть ли смысл в этом голосовании или нет, тоже пока неизвестно.
У страны есть куча других возможностей. И надо пускать к власти других людей, чтобы что-то менялось. Потому что время каждого человека проходит, и наступает время кого-то другого.
Важным обстоятельством происходящего является то, что голосование по поправкам к Конституции проходит в разгар пандемии коронавируса. Это значит, что многие традиционные атрибуты выборов – очереди на участках, закрытые кабинки и привязанные на веревочку шариковые ручки – воспринимаются как элемент опасности. Что предлагают как альтернативу, разбирались журналисты настоящего времени, и вы можете написать нам в комментарии, что вы из вышеперечисленного увидели на участках, если уже посещали вот это голосование.
Во-первых, 1 июля не единственный день, когда можно проголосовать за или против поправок. Участки открыты с 25 июня и закончат свою работу в 8 вечера 1 числа. В дни проведения голосования граждане могут приходить на свои избирательные участки. Правда, не все из них будут работать привычным образом. Если соблюсти все необходимые меры безопасности невозможно, голосование будет проводиться во дворе участка, под навесом на случай дождя. Все участки, независимо от того, внутри они или снаружи, должны быть оборудованы бесконтактными термометрами. Впрочем, проголосовать простуженные россияне смогут. Для этого ЦИК предлагает выделить им отдельное помещение с переносной урной. Для остальных все участки расчертят линиями, отмеряющими социальную дистанцию 1,5-2 метра. Кроме того, рассматривается опция голосования во дворах некоторых домов. Правда, в ЦИК говорят, что таких участков будет немного. Для защиты сотрудников избирательных участков и голосующих введен обязательный масочный режим. К голосованию подвозят тонны антисептиков и защитные маски. Представители комиссии и наблюдателей сначала планировали массово тестировать на коронавирус. Но потом от этой идеи отказались и решили следовать рекомендациям региональных управлений Роспотребнадзора.
Ну, вот такие новшества в электоральных технологиях, которые наблюдаются в России. Я напомню, что вы можете присылать свои наблюдения, если вы увидели, как голосование организовано где-то во дворе дома или в багажнике автомобиля. Присылайте нам фотографии и видео. Их увидят в Крыму, да, большая аудитория. Итак, поскольку, несмотря на показатели заболеваемости в России и аннексированном ею Крыму, голосование все же, судя по всему, состоится, необходимо знать, как безопасно прийти на участок.
Итак, каждому избирателю при входе на участок должны измерить температуру, выдать набор с маской, перчатками и ручкой и продезинфицировать ему руки. Паспорт сотрудникам ЦИК в руки давать не стоит, только показать на безопасном расстоянии. И если вдруг на участке окажется больше людей, чем предусмотрено, избирателя попросят прийти в другой раз. На кабинках для тайного голосования нет шторок. В лучшем случае их должны повернуть к стене. На стендах и стенах на участках должны быть развешаны памятки противодействия инфекции. Если же гражданин не хочет идти на участок и подвергать себя опасности, в избиркомах уверяют, он может проголосовать на дому без объяснения причин. Записаться на процедуру можно было на сайте госуслуги. В этом случае гражданину должны приехать представители избиркома с уже заполненным бюллетенем. В нем останется только поставить галочку и расписаться, а затем положить в переносной ящик для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова описывает процедуру так.
Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования. На ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звонит в дверь и отходит на 2 метра. Человек открывает дверь, не выходит. С порога показывает паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе. Голосует, расписывается в квиточке.
Жители Москвы и Нижегородской области тоже могут голосовать из дома, но при этом не встречаться с представителями избирательных комиссий и проголосовать онлайн, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Теоретически, все эти специальные меры должны хоть как-то уберечь россиян от новой вспышки коронавирусной инфекции. Но на практике гарантировать этого никто не может. Кроме того, растянутое по времени и локациям голосование затрудняет работу наблюдателей и, по мнению правозащитников, предоставляет простор для фальсификаций.
Осталось напомнить еще официальную позицию Украины относительно этого голосования. В МИД Украины напоминают, что все крымчане являются гражданами Украины и не обязаны ходить на участки и голосовать за поправки в Конституцию другого государства. Там также отмечают, что голосование за поправки 1 июля являются незаконными. Да, те, которые проводятся на территории аннексированного Крыма, его результаты не признают ни Украина, ни международное сообщество. Это вся информация на данную минуту. Этот фильм для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Оставайтесь вместе с сайтом Крым Реалии. Там вы найдете самые актуальные, свежие и проверенные новости о том, что происходит на Крымском полуострове. Пока.